Говорит Радио Свобода. В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Леленкова. Сегодня мы попробуем разобраться, из каких источников российские школьники получают информацию о так называемой современной истории, а именно о том ее периоде, который до сих пор вызывает активный общественный отклик – середины 20-х годов по март 53-го 20 века. Именно в это время фактическим руководителем Союза Советских Социалистических Республик являлся Иосиф Сталин. Каким образ бывшего вождя видится сегодня, я попросила рассказать московских школьников.
У меня к нему отношение не очень-то и положительное, но если посмотреть с другой стороны, другого пути, можно сказать, и не было. То, что какая там была, ну, по сути, разруха, тот развал, который существовал там на данный момент, ничто иное, как диктатура, не могла бы спасти саму ситуацию. Хотя лично мое мнение, это скорее отрицательное, что всеми своими репрессиями, сколько человек он загубил. Безусловно, пускай его обвиняю, его оправдывает то, что другого пути не было. Он должен был это сделать. Но это единственное его оправдание. Потому что все остальное, что он сделал для нас, для нашего народа, не было столь великим, сколь это должно было быть. Те же самые ГУЛАГи.
Ну, мне бабушка много про него рассказывала. В принципе, это очень хороший человек был. Так как, если вот, например, если сейчас взять, если вот будет война, то просто мы не выиграем просто эту войну. Потому что так он сделал почти весь план, все продумал. И без такого человека сейчас не прожить.
Кроме того, что он, ну, победил в войне, что-то еще она вам о нем говорила?
Ну, просто тогда был еще как Советский Союз при нем. Тогда было намного лучше, наверное, время просто, и все.
И вы как бы согласны с бабушкой, вы ей полностью доверяете?
Ну, в принципе, да. Потому что это было ее время, ее жизнь, она еще была тогда молодая. Честно говоря, я так сильно не знаю, она мне так много не рассказывала, но в основном так вот.
Важным моментом в деятельности Иосифа Сталина является его идеологическая политика 30-х годов, военных лет, послевоенных лет. Основным моментом которой было возвращение к опоре на русскую историю, русскую культуру, культуру дореволюционную, отказ от отрицания этой культуры. Тем не менее, отношение к этой политике тоже можно назвать двояким. С одной стороны, это действительно хорошо, что школьная программа была упорядочена, происходило изучение наследия писателей русских дореволюционных, прекратилось охаивание их как несоответствующих современности, которых нужно сбросить с парохода современности. Но идеологический диктат, отсутствие демократии сказывалось и в этом вопросе, и приводило к утилитарной, узкой, чрезвычайно трактовке наследия русской культуры в заданном русле, призывающем к возвеличиванию власти вождя. Сложная фигура, скорее отрицательная, принесшая вред как советскому государству, его развитию, так и вообще коммунистической и в более широком смысле даже социалистической идее, но, тем не менее, сумевшему добиться экономического и политического успеха на короткий отрезок времени в конкретной стране.
Итак, все трое ребят относятся к деятельности Иосифа Сталина, скажем так, с пониманием. Хотя сведения о нем они получили разным путем. В первом случае из средств массовой информации, во втором из семейных воспоминаний, в третьем из специальной литературы. Поскольку все трое учатся в 8 классе, по обязательной программе они этот отрезок отечественной истории еще не изучали, поскольку его проходят в 11 классе. Как именно, расскажет Никита Гусенков.
В принципе, о том, кто такой Сталин, я узнал до того, как эта персоналия появилась в школьном курсе. Подается много фактов все-таки, да, то есть о том, как он пришел к власти, о том, как происходило его движение по вот этой партийной лестнице. Например, период репрессий, сталинских репрессий, там это подается исключительно сухо факты, вот столько-то было расстреляно, столько-то было там выслано и так далее. То есть абсолютно безэмоционально сухо, что в данном случае, когда речь идет все-таки, извините, да, о человеческих жизнях, то есть, на мой взгляд, не знаю, там, нужно ли вообще тогда освещать подобные события в школьной программе, да, настолько сухо, и в том случае, когда, ну, это действительно, это страшные просто вещи. И вот мое отношение именно к Сталину, да, в связи с всем тем, что этот человек делал, на мой взгляд, как бы как-то иначе, там, либо замалчивать, либо какие-то вещи, там, наоборот, переводить в цифры, не думая о том, что это человеческие судьбы, на мой взгляд, это неправильно.
То есть ты считаешь, что все-таки должно быть написано, что это человек... безусловно, злодей. Должно какое-то осуждение в учебнике.
Понимаете, надо, конечно, объективно говорить о тех или иных вещах, стараться там отходить от каких-то резких оценок, но у человека, да, если объективно оценивать этого персонажа, да, скажем так, в истории нашей страны, у каждого школьника должно сложиться правильное представление и полное представление, а не только о том, что это вот такой партийный руководитель, дядя с усами и трубкой на парадном портрете, и то, что он там... победил в Великой Отечественной войне, вел нашу страну правильным курсом и так далее. То есть, конечно, надо сбалансированно. И такие факты, и с положительной стороны, то есть объективно. Но как бы говорить о каких-то страшных вещах, как его репрессии, как там НКВД и все остальное, что имело место быть в нашей стране, с тем количеством ужасных загубленных, необъективно, несправедливо, страшно действительно судьбами, то есть это должно быть пропорционально. А мне кажется, в школьной программе просто боятся... Они хотят, чтобы школьники с этим сталкивались и были, может быть, какие-то претензии, я не знаю, к Министерству образования, что они дают какие-то факты, которые, как считается, школьник-старшеклассник не готов еще усвоить. А мне кажется, что как раз та пора, чтобы понять, кто этот человек был реально, и чтобы это, как потом не было бы в Эстонии, я не знаю, или в каких-то там других странах, где все очень микшируется и пытаются это обойти.
С другой стороны, в школьном расписании есть еще один предмет, который может помочь ученику сформулировать правильное отношение к фактам. Я спросила у учителя литературы лицея Воробьёвы горы Евгении Абелюк.
Есть какие-то произведения, которые вы предлагаете почитать, чтобы сформировать определенные отношения у школьников? Потому что, как правило, большинство учебников по истории, они достаточно нейтральные.
Я преподаю литературу в гуманитарном классе, и, пожалуй, даже это класс такого филологического профиля. То есть у меня читающие дети, которые серьезно интересуются литературой. Понятно, что не у меня, ни в какой-то другой программе специально нет в курсе литературы такой темы – творчество Иосифа Виссарионовича Сталина. Но обойти эту фигуру, говоря о литературе 20 века, совершенно невозможно. И я, наверное, сейчас должна была бы перечислить множество тем, в связи с которыми этот разговор возникает. Ну, допустим, мы говорим о Платонове и Замятине. Да, мы анализируем их творчество, но невозможно не сказать об их судьбе. А эта судьба определяется временем и тем, какую роль в истории советского государства сыграл Сталин. Мы говорим о романе «Мастер и Маргарита», и мы не можем не сказать о том, какова судьба этого романа и сколько лет он пролежал ненапечатанный. Опять-таки, какую роль здесь сыграл Сталин? Я вам скажу больше. Так случилось, что мы с моим коллегой, филологом Константином Поливановым, написали учебник по русской литературе 20 века, как раз 20 века, и, конечно, естественно, имя Сталина всплывало у нас неоднократно. Невозможно не говорить о постановлении 46-го года, посвященном не столько журналам «Звезда» и «Ленинград», сколько все-таки творчеству Ахматовой и Зощенко. Невозможно не говорить об этой фигуре, если ты читаешь «Реквием». У меня, кстати, был такой опыт, когда мы с моими учениками делали комментарии к «Реквиему». И это было тогда, когда поэма еще и не была опубликована. И та сложность, с которой нам приходилось собирать материалы, просто потому что ничего еще не было, она вот тоже была показательна. Ну, а потом вышел «Реквием» и вышел наш комментарий. Невозможно, говоря о военной прозе, так называемой лейтенантской прозе, не вспомнить Сталина. Есть, например, такая замечательная повесть Константина Воробьева «Убитый под Москвой», где вроде бы Сталина и нет. И читатель неопытный не заметит этой фигуры. Но она на самом деле очень важна. Хотя имя Сталина упоминается только 2 или 3 раза. Потому что, не называя прямо этого имени, герой Алексей Ястребов, а еще больше его такой военный начальник, капитан Рюмин, думает о том, кто же виноват в том, что произошло под Москвой, что замечательная рота кремлевских курсантов, которая вот попала, брошена в этот котел под Москвой, оказалась на самом деле использована, как вот все эти курсанты использованы как пушечное мясо. Почему? Кто виноват? И возникает в этой связи имя Сталина или воспоминания о нем. Невозможно, говоря о Мандельштаме, не упомянуть эпиграмму его «Мы живем под собой, ничьей страны». Таким образом, это имя, конечно, возникает как такой страшный демон, да, вот страшное проклятие. Постоянно, когда говоришь о литературе, ну не постоянно, но оно где-то фоном постоянно проходит, когда говоришь о литературе 20 века.
Тем не менее, ответы на трудные вопросы по истории Отечества российские школьники начинают получать довольно поздно. Рассказывает ученик 11 класса лицея Воробьёвы горы Никита Кано.
Я думаю, что первый раз это произошло все-таки неосознанно, где-то по телевизору я слышал, но осознанно все-таки в школе, в лицее, где я учился, в Подмосковье, очень много времени уделяли победе и вот осознанию того, что человек русский должен быть патриотом и должен знать свою историю, и поскольку у всех еще живы бабушки, дедушки, которые родились в это время и которые могли рассказать. Соответственно, в лицее постоянно устраивались праздники, даже исключая 9 мая, приходили ветераны и рассказывали просто свои истории, то, где они оказались, что они делали. Некоторые были партизанами, некоторые были узниками. И естественно, поскольку все это происходило в эпоху правления Сталина, периодически имя проскальзывало. Но поскольку это был класс 2-3, то, естественно, закономерный вопрос, а кто это? Вот. Ну, естественно, поскольку нам было там 8-9 лет, нас не стали нагружать информацией, просто сказали, что это был вот вождь. Вот он был, правил. И дальше обратно возвращались к военным историям. Поскольку сейчас в лицее мы как раз проходим вот в 45-е, где-то 46-е вот эти годы, то это более глубоким образом начало рассматриваться, но все равно Сталина как личность мы не проходим. Мы проходим события все-таки. То есть у нас рассматривается именно война. А Сталин, он, конечно, был как вот... То, что это был культ личности, то, что он существовал, мы проходим. И, в принципе, проходим становление, вот именно то, как образовался этот культ личности, то, как сначала это был вождь, который просто вывел страну и дал ей победить, и потом начал восстанавливать ее экономику очень быстрыми, очень резвыми темпами. Но именно вот саму фигуру Сталина ни по литературе, ни по истории мы особенно не касаемся, наверное, по причине еще и того, что все-таки не так много в масштабе истории времени прошло, и нельзя объективно сказать, потому что живые люди, которые видели все это дело, у них есть какие-то эмоции, все это очень субъективно преподносится, поэтому, наверное, в школьной программе это стараются не касаться.
Нам это все давалось как факт, то есть вот был Сталин, вот в это время, там, в такие годы и так далее. Репрессии, вот это все это давалось, то есть не углублялось ни в его личность, не было этого. Но вот когда я была, ну, поменьше, там, да, лет 10, наверное, я смотрела всякие передачи, и, естественно, в некоторых этих передачах познавательных говорилось о Сталине, но это, естественно, был тиран. Это, наверное, в то время у меня сложилось вот о нем именно вот такое впечатление. А потом уже вот именно... Углубленно, наверное, уж сама начала как-то все читать про него и узнавать побольше.
Это была студентка первого курса МГИМО Полина Мещан. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы обсуждаем место Иосифа Сталина в школьной истории по двум причинам. Во-первых, прошло 60 лет со дня его смерти, а результат политической деятельности до сих пор вызывает двойственную оценку. Во-вторых, пугает заявление Владимира Путина про единый учебник истории, который должен быть написан так, чтобы подрастающее поколение в прошедших событиях идеологически правильно ориентировалось.
Тема эта, правда, не новая. Она активно обсуждалась 3 года назад, когда была создана комиссия по фальсификации истории. Вот несколько фрагментов из классного часа 2010 года.
У нас есть указ о борьбе с фальсификацией истории, которая, в смысле фальсификация, наносит ущерб престижу России.
Рассказывает декан факультета культурологии Государственной академии славянской культуры Георгий Мельников.
Этот указ ставит очень серьезные вопросы и проблемы перед нашим профессиональным сообществом. Первый вопрос заключается в том, а если фальсификация, наоборот, способствует лучшему имиджу России, то, значит, с ней не надо бороться. И что более нужно обществу? Факт или миф? Что воспитывается в сознании и школьника, и студента, когда он изучает историю, в том числе и новейшую? Естественно, миф более красив, миф более художествен. Наше сознание давно мифологизировано, и поэтому очень сложное и тяжкая задача профессионального историка – демифологизация истории и написание истории на основе проверенных фактов. И поэтому, мне кажется, роль школы и высшего учебного заведения состоит в борьбе с мифами, в борьбе с созданием новых мифов. Идут ли они от журналистов, или это какой-то государственный заказ, как, допустим, в Латвии, на Украине, да и не только там. Собственно, мы живем в постмодернистском обществе. У нас так или иначе постмодернистское сознание, и оно эксплицируется на историю. И, может быть, стоит поставить вопрос о том, где же пределы постмодернистского сознания на поле истории. Поэтому, мне кажется, альтернативой постмодернистскому преподаванию истории, когда любая точка зрения может быть доказана, но она не является правильной, должен быть такой здоровый плюрализм, когда подрастающему поколению предоставляется несколько основных точек зрения, основных концепций, которые они могут сравнивать и делать выводы. Но это упирается еще в ряд определенных проблем. Здесь, мне кажется, нужно прежде всего поставить вопрос о том, как мы должны помнить недавнее прошлое. То есть интерпретация недавних исторических событий так или иначе формирует наше сегодняшнее общественное сознание. Поэтому это очень важно. И это поле интерпретации совсем недавних событий и есть, в общем, поле борьбы различных взглядов, различных идеологий, различных методик и так далее. Экстраполируя эту материю воспитания и преподавания, мы должны, конечно, различать школу и высшие учебные заведения, потому что школьник нуждается в четком концепте, где будут даты, события, выводы. Его еще не окрепшие мозги вряд ли вынесут вторжение постмодернистского сознания, где верх есть низ и все наоборот, а студент, вузовский студент, уже, конечно, должен разбираться в этой методике. Поэтому для школы и для вузов, мне кажется, должна быть разная методика преподавания новейшей истории, да и всей истории в целом.
Однако это усложняет дальнейшее обучение, считает профессор Петрозаводского государственного университета Лариса Бойченко.
Что поражает, то различная база исторических знаний у студентов. И, к сожалению, каждый год приходят студенты все с более слабой этой базой. То есть это, с одной стороны, благо, когда мы говорим, что школьный учитель может преподавать и выбирать учебник, по которому учить. Но если один школьный учитель будет учить только повседневности, а другой будет учить только по войне и по революции, когда эти студенты приходят, допустим, к нам на юридический факультет, мы их в кучу просто собрать не можем. И я вынуждена эти пробелы, как мне представляется, пробелы школьной истории восполнять, потому что я им не могу дать историю государства и права.
Действительно, это один из доводов, который и прежде приводился в пользу единого учебника по истории. Сейчас существует более 100 одобренных Министерством образования и науки вариантов, из которых школьный учитель теоретически может выбирать. И нет ничего удивительного, что каждый год появляются новые издания. История переосмысливается обществом, соответственно, меняется трактовка событий. Европейским опытом поделился старший научный сотрудник Института славяноведения Российской академии наук Андрей Ядымский.
А меня интересовал прежде всего вопрос о том, как отреагировало и академическое, и профессиональное сообщество преподавателей на те изменения, которые произошли в Европе и на территории Советского Союза в конце 80-х годов, в начале 90-х годов. Тем, что произошло, менялся сам предмет истории 20 века. Под влиянием хода событий, бархатной революции в Центральной и Восточной Европе и распадом СССР, они вели к пересмотру хода самой холодной войны. С другой стороны, события начала 21 века вели к необходимости пересмотра и большего внимания к проблемам деколонизации, роли Китая, экологии, роли науки и техники в 20 веке. Изменялась, как оказалось, и сама целевая аудитория, или те группы учащихся, которым давались знания в Европе. Миграционные потоки в Европе привели к тому, что содержание учебников должно было быть более толерантным. Представляете, когда, скажем, во Франции учитель читал детям выходцев из Алжира о том, что французы – это потомки галлов, беловолосых, стройных, рослых и так далее. Это само как бы изменение целевых групп требовало изменения истории, изменения текстов учебников. Третий фактор – это была конкуренция с другими источниками знаний. И в начале 90-х, и особенно в последующем, приходилось конкурировать прежде всего со СМИ, прежде всего с телевидением, с комиксами, с газетными фельетонными интервью. И учебники истории сами меняли с собой по своему внешнему виду. Уходил текст, менялась картинка, и задача становилась так, чтобы ученик взял этот учебник, как бы прочитал его хотя бы один раз и потом не упускал, но и конкурировал с другими средствами. Происходили и методологические перемены, связанные как с выходом из железного занавеса стран, тех, которые были за ним, отказом от марксистско-ленинской теории, которая все-таки внедрялась в то или иное в мире в учебники, но происходили перемены в Западной Европе. Например, в первой половине 90-х годов шли бурные дискуссии в сообществе в необходимости отказа от преподавания истории по проблемно-тематическому принципу и возвращения к принципу хронологическому. В итоге Совет Европы выдал проект, который позволил объединить все эти проблемы и показать их в большом проекте, называемом «Обучение преподавания истории Европы в 20 веке». В определенной мере происходит также утилитарное применение истории, исторических исследований и проектов, которые строятся вокруг этого, текущим событиям. Потому что, скажем, Совет Европы реагировал созданием этого, проведением этого проекта «Обучение преподавания Европы в 20 веке». А в 21 веке уже идет два других проекта, связанные с мультикультурностью, поливариантностью, с толерантностью. И как бы, получается, первый проект 90-е годы был проект осознания Европы в целом как таковое, а остальные проекты формировались под влиянием меньшинств и миграционных потоков в Европе, отношений с арабским миром и с Турцией, и также с тем, что происходило в Юго-Восточной Европе, связанное с своим действием в бывшей Югославии и необходимостью замирения этих взглядов, оставшихся стереотипов враждебных, связанных с преподаванием истории в странах Юго-Восточной Европы.
Конечно, учитывая, что важное место в истории человечества занимают войны, глобальную толерантность при описании исторических событий сохранить довольно трудно. С другой стороны, автор может влиять на мнение читателя даже самим подбором фактов. Мой следующий вопрос – декану факультета истории Высшей школы экономики Александру Каменскому.
Должны ли быть только факты, и можно ли обойтись без оценок? В материале, в его изложении уже сказывается позиция автора, как правило.
Факты и оценки, и как они должны между собой относиться. Вот это уже методический вопрос, который вообще имеет отношение вообще к преподаванию истории. Это касается не только там, 20 века, но и гораздо более отдаленных эпох. С другой стороны, этот сюжет, несомненно, пересекается и с общим спором о том вообще, так сказать, вправе ли историк судить, выносить какие-то оценки и так далее. И если говорить о профессиональном цехе, то здесь единство мнений на этот счет тоже не существует, наверное, и не может существовать. Собственно говоря, общая как бы тенденция, общее такое мнение сводится к тому, что историк прежде всего должен пытаться, настолько, насколько это возможно, наверное, не на все 100% и не всегда, но тем не менее пытаться, так сказать, оценивать события с позиции той системы ценностей, той эпохи, о которой идет речь. Но мне представляется, однако, что некоторые все-таки события, некоторые явления истории, они не могут обойтись без оценки. Оценка может быть двоякой. Она может строиться из нашего знания о том, что произошло потом, и как то или иное событие отразилось на последующих событиях. И в этом смысле мы можем, так сказать, оценивать, и оценивать, как мне представляется, достаточно адекватно в рамках того знания, которым мы обладаем. И, кроме этого, возможно, так сказать, нравственная оценка. Эта нравственная оценка, она может иметь какие-то оговорки, вот с учетом, опять же, так сказать, ценностей той исторической эпохи, о которой идет речь. Но, тем не менее, все-таки, если мы признаем, так сказать, некое развлечение в мире добра и зла, то вот некая нравственная оценка, мне представляется, все же возможна. Если опять же обратиться к истории XX века, то мы можем поговорить достаточно адекватно, оценить, например, каковы были результаты там, сталинской коллективизации, сталинской индустриализации, сталинских репрессий и так далее. И достаточно, в общем, адекватно, я бы сказал, это оценить цифрами, данными конкретными и прочее.
Александр Борисович, скажите, в каком объеме действительно представлен материал, связанный с репрессиями, с лагерями в сталинских времен, скажем, да? Потому что периодически возникает эта волна со Сталином, так или иначе. Создается такое впечатление, что в учебниках не объяснено.
Учебников много, и в том числе есть учебники, где об этом сказано достаточно внятно и четко. Другой вопрос в том, какая атмосфера в обществе существует. То есть, если вы посмотрите соцопросы рубежа 80-х-90-х годов, то на вопрос о самом выдающемся государственном деятеле в истории России отвечали, на первом месте был Петр I. Петр был, как бы ассоциировался с понятием реформы, с понятием перемен. А затем вот это понятие было дискредитировано, и на первое место вышел Сталин. Значит, вот произошел некий сдвиг в общественном сознании. У нас в высшей школе экономики проходила олимпиада для школьников, в том числе по истории. То, что, так сказать, общий уровень знаний весьма и весьма низкий, это, так сказать, понятно. Вот. Но Сталин – это то имя, которое чаще всего встречается в ответах на самые разнообразные вопросы. Кому была адресована записка о древней и новой России Карамзина? Сталину. Да, и так далее. То есть, вот если они не знают ответ на какой-то вопрос, они пишут Сталин.
Это при том, что они таки читают учебники, в которых, ну, все-таки есть какие-то.
Это при том, что, да, при том, что они читают учебники, при том, что понятно, что на олимпиаду в высшую школу экономики пришли дети все-таки как-то в той или иной степени мотивированные, да. И вот это вот такие вот ответы. Это, так сказать, то, что существует в обществе, то, что существует в семьях. В олимпиаде принимали участие школьники из самых разных регионов страны. Это вот то, что мы имеем на сегодняшний день.
Может быть, это и за счет того, что за сухой цифрой, да, то есть если сказать, что в лагерях во время там сталинского режима,
знаете,
погибло столько, это не сработает. Может быть, за счет
этого. Еще дело даже не в этом. А дело в том, что сознание вот этого поколения, оно формируется совершенно иначе, нежели это происходило там даже 20 лет назад. У них совершенно иная, так сказать, среда информации. У них совершенно по-другому устроенные мозги. В течение многих лет мы с моей женой не могли добиться того, чтобы наша младшая дочь выучила дату начала Великой Отечественной войны. Нам казалось, что вот с ребенком что-то не в порядке. Вот, ну, никак. И потом я понял, что у нее это ни с чем не ассоциируется. Ни с чем. Скажем, вот старшая дочь, а между ними разница в 13 лет, она принадлежит уже к другому, принадлежит предыдущему поколению. И она мне говорит, что нет, для меня в детстве это, так сказать, было нечто значимое, и, понятно, были фильмы по телевизору, это с чем-то ассоциировалось. Были еще, значит, бабушки, которые там что-то могли рассказать и так далее, да? Вот для этого молодого, совсем молодого поколения нынешнего, это не ассоциируется ни с чем. И для них Великая Отечественная война, война с Наполеоном, Полтавская битва, Куликовская битва, это все где-то примерно в одно время происходило. Где именно, они точно не знают. Понимаете, вот это вот вся вот эта пропаганда, вот это все, что в телевизоре, все, что... А это до них абсолютно не доходит. На эти билборды они не обращают внимания, ну что там какой-то дядька с усами, и, так сказать, непонятно зачем. Телевизор они не смотрят, радио не слушают, в компьютере они в интернете. У них другие источники информации, другие формы общения и так далее.
Но получается, что и другая платформа интересов.
Да, абсолютно.
Потому что в том же интернете можно и про это найти, наверное.
Можно, да, много. Можно. И кто-то находит. Это же не значит, что 100% вот только такие. Да, есть очень интересующиеся, конечно. Но я говорю о том, что там 20-30 лет назад вот школа была основным источником информации. Но с этим телевизор, который смотрели, естественно, все. А в телевизоре было то же самое, что в учебнике. А учебник был один у всех одинаковый. И все. И больше ничего другого не было.
Но с другой стороны, вот тот же самый кинематограф, который был в советские времена, который представлял, скажем, Сталина вот таким. И поколение, которое до сих пор живо, оно считает, вот когда говорят, что Сталина там не было, или вел он себя не так, и говорит, да бросьте, вы что, фильмы не видели? То есть ну, это да. Же все равно другая какая-то картинка. То есть картинку знали, но история за этой картинкой стояла совершенно иная.
Ну, конечно, конечно. Если мы говорим о этом поколении, то могло быть много, так сказать, разных вариантов. И были люди, которые жили и понимали, кто такой Сталин очень хорошо и тогда. Были люди, которые, так сказать, там даже как-то соприкасались со Сталином и понимали о нем больше, но при этом все равно были убежденными коммунистами, в сущности, верующими, я бы так сказал. И были люди, которые вот этого до себя не допускали. И уже даже в более позднее время, когда уже после 20-го съезда, ведь это была такая страшная психологическая ломка для огромного количества людей. И те, кто были помоложе, и вот те, кто потом стали шестидесятниками, как мы их называем, они вот сумели это пройти, как-то пережить. Вот те, кому в 56-м году там было 20 с чем-то, там, ну, между 20 и 30, а те, кто были постарше, для них это была, в общем, жизненная катастрофа зачастую.
Причем она такого длительного достаточно действия, потому что вот Чуковская все время пишет, такая главная мысль проходит, почему мы же знали, почему мы не замечали, почему мы не хотели этого видеть, вот это вот почему мы не хотели этого понимать.
Вот. Безусловно. Вот я недавно перечитал вторую книгу Надежды Яковлевны Мандельштам, и совершенно поразился тому, насколько она актуальна сегодня. И вот Надежда Яковлевна, среди прочего, она объясняет вот эту слепоту отчасти. Она пишет о том, как после гражданской войны, после этих страшных лет, после голода, потерь, там, ну, понятно, всего того, что произошло, когда вдруг снова пошли трамваи, снова появились какие-то продукты в магазинах и так далее, вот люди жадно стали хватать вот эти вот как бы жизненные блага, и они старались себя оградить от политики, от всего того, что происходило, старались не замечать того, что происходило. Это в какой-то степени вот то, что и с нами произошло там за последние лет 10, после 90-х годов.
А с другой стороны, Александр Васильевич, для того, чтобы написать книгу, по которой можно учить, надо переработать много материала. Но историк, даже если вот мы говорим о Сталине, ну, во всяком случае, наверное, это та ретроспектива, которая позволительна сегодня, которая удобна и понятна многим. Может быть, это вот та дистанция, с которой мы можем что-то рассмотреть. И тоже нет какого-то такого одного мнения, потому что степень той вины, да, и вот того масштаба, она не лежит полностью вот именно на этом историческом персонаже. Вполне возможно, что это так. Но это же все как-то надо рассказать и понять, да. То есть тут какие-то вещи, которые наверное, очень трудно объяснить школьнику, и, может быть, даже невозможно, что ли, или до какой степени.
Ну, мне это кажется, что это вопрос, который интересен историкам. Это вопрос, который может быть интересен кому-то, кто хочет в этом глубоко покопаться. Но это не вопрос для школьников. Потому что для школьников, как мне кажется, должна быть понятна одна вещь. А именно, мы говорим о человеке, который руководил страной. Человек, который руководит страной, он отвечает за то, что в ней происходит. Хотел он этого, не хотел он этого или не хотел, произошло то, что произошло. Это первое. Второе, так сказать, если даже обратиться к тому, что хотел или не хотел, но мы знаем, что существует огромное количество расстрельных списков, на которых стоит его подпись. В том числе в этих списках были люди, которых он лично знал, и он, несомненно, прекрасно понимал, что эти люди не являются преступниками. Мне кажется, что это, в общем, снимает вопрос в определенной степени.
Это был фрагмент классного часа свободы, вышедший 9 мая 2010 года. А мы возвращаемся в сегодняшний день. Московская гимназия номер 1543, 8 класс.
Интересовал ряд ключевых вопросов, да. Во-первых, конечно, тема репрессий. Вторым вопросом можно назвать послевоенную политику после Великой Отечественной войны. Из ранних моментов революционной деятельности и роль в обороне Царицына. На мой взгляд, Иосиф Сталин, безусловно, является одной из самых значимых фигур в коммунистической идеологии, коммунистическом движении на протяжении всего 20 века.
Владислав Рыбаков.
К его ранней революционной деятельности я отношусь следующим образом. Считаю, что, безусловно, по-прежнему в большинстве работ и на уровне массового сознания эта деятельность преувеличена. По вопросу гражданской войны и роли Сталина в ней и по поводу обороны Царицына, в частности, считаю, что, в частности, из-за действий Иосифа Сталина в обороне был допущен ряд ошибок, что привело к неоправданным потерям, так как неправильно была выбрана линия опоры на партизанщину, на идеологически проверенных, но зачастую неграмотных в военном отношении лиц, в противоположность, кстати, Троцкому, делавшему, в свою очередь, ставку на военспецов при сохранении правды контроля. Тем не менее, все же надо отметить, что, несмотря на ошибки, Царицын-то в итоге от Краснова отстояли. Хотя немаловажную роль в этом сыграли репрессии, жестокость, печально известная баржа смерть с военспецами. Но следующий важный момент в биографии Сталина – это внутрипартийная борьба 20-30-х годов. Здесь, безусловно, мое отношение также отрицательное. На мой взгляд, подавление внутрипартийной демократии, дискуссии ведет к неограниченной власти одного человека или узкой группы лиц. И не есть хорошо для развития страны, для развития гражданского общества в стране, которое, пожалуй, было почти полностью задавлено в 30-х и годах. Немного возродилось после войны. И послевоенные годы опять оказалось под колпаком. Тем не менее, следует признать роль Иосифа Сталина и его решений в проведении индустриализации. Конечно, выражение «взял страну с сахой, а оставил с атомной бомбой» несколько карикатурно даже. Но, тем не менее, ряд предпринятых действий позволили создать сильную промышленность, позволили получить атомную бомбу уже после войны. Несмотря на тяжелую цену данной политики и такой трагедии, как коллективизация. Можно отметить, что при Иосифе Сталине также были заложены экономические основы советского государства в той их части, которые касались приоритетного развития тяжелой промышленности в ущерб легкой, что можно считать одним из факторов, подготовивших крах самого советского государства.
Да, ну понятно, что Сталин очень крупная фигура в жизни государства, и Влад уже всю его политику за меня расписал, тут в этом я ничего не буду добавлять, исчерпывающе. Поэтому, собственно, конечно, с детства это имя известно, это имя на слуху, поскольку это еще недавнее совсем прошлое, это не забыто. И долго еще, я думаю, не забудется. Первое, в общем, какое понятие у меня неразделимо связано со Сталином, это понятие культа личности. Поэтому, собственно, мне хотелось бы больше сказать именно о личности, чем о политической деятельности. Именно потому, что как личность, на мой взгляд, Сталин... Сразу скажу, что мое отношение к Сталину даже не сложное, как у Влада, а совершенно отрицательное.
Миша Кипнис.
То, что сделал Сталин с мыслями людей, с их головами, его политика, она пробудила все самое такое мерзкое, что может у человека сидеть, это поиск вредителей, доносничество, подозрительность, мнительность, чувство постоянного давления, слежки. Именно это у меня в первую очередь ассоциируется со сталинским режимом, а не победа. И к тому же победа была достигнута ценой таких потерь, какой, мне кажется, не стоит говорить о величии Сталина как военачальника, учитывая столько, ну, Влад уже сказал про ошибки, которые он совершил во время войны и репрессии командиров Красной Армии перед Великой Отечественной войной, когда в состоянии против сильнейшего врага гитлеровской Германии в России сама у себя отнимала лучшие кадры, в принципе, безответственно, на мой взгляд. И сама его мнительность и панический страх, страх подозрения, который возникал у него. Та же самая мнительность, которую он будил в народе, она была же и у него самого. Человек очень боялся потерять власть, и это болезненно, на мой взгляд, как болезнь диктатора. Что ассоциируется? Ну, в первую очередь, хотел бы упомянуть Лидию Чайковскую, Софью Петровну. Мне кажется, лучше всего отражает именно то, о чем я пытаюсь сказать. Характер действий Сталина совершенно губительный. И что особенно страшно, это те самые, ну, можно сказать, популистские меры. Все это мы рассматриваем с исторической точки зрения, смотрим на это со стороны, а люди верили во все это и до сих пор верят, потому что большая часть, к сожалению, наших сограждан даже не хочет думать о том, что то, о чем мы говорим, это преступление, а не подвиги. Преступление против совести, против человечности, против гуманизма. Понятно, что это вообще свойственно советской эпохе, подобные преступления. Но в сталинский период они проявились наиболее ярко. Я думаю, что корень тут тянутся еще из крепостнической России, поскольку, как сказал Чехов, надо по капле выдавливать из себя раба. Люди их освободили в 1861 году, но все равно сама революция в умах не может произойти быстро, и поэтому свойство русского народа мириться, терпеть и просто не обращать внимания – и авось пронесет, и все пройдет, и, наверное, дальше будет лучше. Апатия в некотором роде и равнодушие к собственной судьбе и к собственной проблемам. Поэтому они обвиняли кого угодно, но только не Сталина. И поэтому, когда Сталин умер, праздником это было далеко не во всех семьях, а наоборот, огромная похоронная процессия, и люди, те же люди, против которых совершались преступления, они же и плакали о нем.
Как ты можешь объяснить вот возвращение этой фигуры сейчас?
Ну, поскольку Сталин очень яркая личность в нашей истории, и я думаю, что многие хотели бы быть на него похожими по своему уровню власти, по своим амбициям, но и поэтому пытаются хоть как-то восстановить черты той эпохи, как эпохи одного лидера культа личности. Поэтому, собственно, нынешняя рестилинизация некоторая, ну, в том числе эта история с совершенно идиотским переименованием города, на мой взгляд, эти меры просто комичны.
Это были восьмиклассники Миша Кипнис и Владислав Рыбаков. Историю им преподает Леонид Кацва, автор одного из лучших учебников по истории, который, правда, не входит в список, рекомендованный Министерством образования и литературы. Я попросила Леонида рассказать, как описывается деятельность и личность Сталина в одобренных государством изданиях.
Так получилось, что этим летом, в ходе подготовки некоторой статьи, мне пришлось пересмотреть все абсолютно учебники, вышедшие в 21 веке. То есть вот не в 90-е годы, а в нулевые. И я вам должен сказать, что учебника откровенно культистского среди них нет. Наиболее лояльный по отношению к Сталину учебник – это, как нетрудно догадаться, так называемый учебник Филиппова. Или Данилова Филиппова по-другому. Широко распространена версия, что в этом учебнике Сталин назван эффективным менеджером. Это неправда. Слов таких, и мне уже приходилось об этом много раз говорить, в учебнике нет. Более того, их нет даже в книге для учителя. Эти слова написала девочка-старшеклассница, которая ознакомилась с учебником. И вот она сделала такой вывод. Вывод, надо сказать, абсолютно точно из этого учебника вытекающий. Учебник построен этот по принципу такому. Да, было много преступлений. Более того, об этих сталинских, так сказать, преступлениях там рассказано, может быть, больше, чем в других учебниках. И они прям не оправдываются. Никто не говорит, вот, да, это хорошо, что были репрессии. Говорят, что это ужасно. Но иначе было невозможно. Вот такая там логика оправдания, на мой взгляд, очень коварная. Что касается других учебников, то местами есть фигуры умолчания. Местами говорится о репрессиях достаточно подробно. Все-таки вот та тенденция, которая проявилась, скажем, в восстановлении строчки гимна в оформлении станции метро Курская, или последнее, что мы знаем, это появление на 6 дней на карте России снова города Сталинграда, или появление автобусов с портретами Сталина, это все-таки тенденции настолько последних лет, что в учебной литературе это еще не получило отражения. Ну, что я могу сказать по поводу этого переименования? Конечно, очевидно, что речь идет здесь ни о каком не о Сталинграде. Никто не мешал говорить «Сталинградская битва» и «Город Волгоград». Речь идет о ностальгии определенной части общества и определенной части властной элиты по твердой руке, которая персонифицируется вот в образе Иосифа Виссарионовича. С моей точки зрения, эта тенденция чрезвычайно тревожная. Деятельность эта ничего, кроме омерзения, не вызывает. И никакой консолидации общества способствовать она не будет, будет способствовать только дальнейшему раскалыванию.
Вот вы сказали, что вы смотрели разные учебники.
Да, да.
Я слышала, что в основном нейтральное отношение к фигуре Сталина.
Я бы сказал, что оно не нейтральное. Я все-таки смотрел все эти учебники. Это отношение не нейтральное, а двойственное. То есть некоторые учебники, некоторые, далеко не все, рассуждают по принципу с одной стороны, с другой стороны. То есть однозначно осуждаются репрессии. Но говорится о достижениях страны вот в период пребывания у власти. Причем я нигде не видел, кроме, повторяя, учебника Филиппова, прямого оправдания сталинизма, вот хотя бы даже по принципу «иначе было нельзя». Нет, говорится прямо, есть слова о преступлениях. Что касается филипповского учебника, понимаете, тут есть такая вещь. Предисловие к этому учебнику. Говорится о том, что мы, то есть авторы, против концепции тоталитаризма. Мы против того, чтобы советское общество, пусть даже сталинского периода, называть тоталитарным. Под этим предисловием стоят две фамилии. Филиппов и Александр Анатольевич Данилов. Но еще в 2011 году, то есть после публикации учебника Филиппова, вышел учебник, который написан Даниловым в соавторстве с Людмилой Геннадьевной Косулиной. Этот учебник издавался давно, он стал появляться еще в 90-е годы, но он переиздается. И в этом учебнике есть параграф, который называет «Тоталитарное общество». Я спрашивал Александра Анатольевича, как сие понять? Как это в одном учебнике параграф «Тоталитарное общество», а в другом отрицание тоталитаризма как такового? Ну, давайте я скажу так, внятного ответа я не получил.
Вы автор тоже учебника?
У меня нет учебника по 20 веку. Вернее, он есть, но он пребывает в экспериментальном статусе, учебником считаться не может. Никто его никогда, так сказать, не утверждал. Его издали в свое время как такую экспериментальную книгу для классов с углубленным изучением. Только до 41 года, так сказать, следующая часть только в интернет-варианте существует. И она не грифована. Официально она учебником именоваться не может. Книга для ученика, да, но не более того. И она большая книга. Как учебник она рассматриваться не может, потому что она раза в три больше любого нормативного учебника.
Это, собственно говоря, ваше желание помочь другим сделать вот
такое? Я вам скажу.
Я вам скажу,
с какой целью эта книга была в свое время написана. Ну, во-первых, надо учитывать, что она была написана после того, как вышли наши с Андреем Львовичем Юргановым учебники по средневековой России. У меня тогда был состояние некоторой эйфории. Учебника удовлетворительного по советскому периоду я не встретил. И мне показалось, знаете, что я вот все могу. Разудись плечо, размахнись рука. Работал я над этим учебником год 4. Получил, надо сказать, большое удовольствие от работы. Сам. Работал как одержимый. Опробовал его на гуманитарных классах, и даже для них он великоват. Сегодняшние дети, к сожалению, длинные тексты читают с большим трудом. И, как мне говорили коллеги, это скорее получилось пособие для учителя, чем для ученика. Может быть и так. Пока работал, кое в чем разобрался сам. Вышел этот учебник очень маленьким тиражом, 5000-м, как вы понимаете, по нему дети не работают. Учителя в качестве дополнительной литературы используют.
А вы как-то определили, как вот справиться с этой ситуацией, когда, с одной стороны, или факты, или оценки, и люди еще живы?
Вы знаете, ну, люди живы, это к преподаванию отношения иметь не может. Потому что всегда будут такие эпохи, свидетели которых живы. В конце концов, вот я, живой свидетель, история 70-х годов. Я родился в 57-м, но 60-е годы я не возьму свидетельствовать. Я все-таки их плохо помню. И в 65-м я пошел в первый класс. А 70-е годы я помню неплохо, 80-е тем более. Понятно, что есть живые свидетели истории Великой Отечественной войны. Уже почти не осталось живых свидетелей 30-х годов. Представьте, сколько им должно быть лет. Но что касается войны, а что значит живые свидетели? Есть живые свидетели, которые, используя ветеранские организации, настаивали на восстановлении имени Сталина. А я знаком с живыми свидетелями, сейчас, к сожалению, их уже нет на свете, тоже ветеранами войны, которых при имени Сталина просто начинал трясти от бешенства. Ветераны войны разные. И не надо думать, что ветеранское сообщество все однозначно готово кричать за родину, за Сталина. Это совсем не так, мягко говоря.
Ну, а как вот подавать детям?
Учитель может подавать детям историю следующим образом, только следующим образом. Вот есть разные мнения, есть мое мнение, вы можете с ним соглашаться, вы можете с ним не соглашаться, есть другие мнения, а есть бесспорные факты. Понимаете, я когда, ну, скажем, писал учебник, ну, у меня учебник такой последовательно-либеральный и антисталинский, конечно, откровенно. Там сравнительно мало личных оценок. Я старался продемонстрировать свое отношение подбором фактов.
Итак, автор учебника все-таки имеет возможность высказать свое суждение, даже опираясь исключительно на фактический материал. Каким Сталин предстанет в едином учебнике по истории России, догадаться нетрудно. Тем более, что образ усатого диктатора с трубкой по-прежнему популярен среди большинства россиян. Формируется у современных подростков отношение к культу личности и тоталитаризму, в классном часе «Свободы» сегодня рассказывали ученики московских школ, учитель истории Леонид Кацва и учитель литературы Евгений Абелюк. В программе также прозвучали мнения декана факультета истории Высшей школы экономики Александра Каменского, декана факультета культурологии Государственной академии славянской культуры Георгия Мельникова и старшего научного сотрудника Института славяноведения Андрея Едымского. Вела программу Тамара Лиленкова. Вернуться к мнениям гостей можно на нашем сайте в разделе «Радиопрограмм» или в рубрике «Свободное посещение».
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретных живых потерпевших.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли им.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских,
меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Вы слушаете «Радио Свобода». Круглосуточное вещание в интернете. Главные темы в рубриках «Повестка дня» и «Выбор свободы», «Культурный дневник», «Проект Европа», «Предмет разговора» на сайте свобода.орг. Государственное свидетельство 02517 от 19 декабря 1995 года.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.